Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио Свобода.
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире радио «Радонеж». Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире радио «Свобода» более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил радио «Радонеж» сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
После так называемого крестопоклонного воскресения что-то как бы меняется в атмосфере Великого Поста, и начинается наше, все еще медленное, но теперь такое явственное приближение к Пасхе. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет в руки человек грешных, и убьют его, и в третий день воскреснет. Каждый год эти слова Христа из Евангелия снова ударяют в наше сердце и заставляют нас снова задуматься над последним смыслом, последним содержанием нашей веры. Как случилось так, что мы верим, веками верим в божественный, единственный, решающий смысл этого ни с чем не сравнимого и странного события? Как случилось так, что маленькая и в ту, такую далекую от нас эпоху, никем не замеченная религиозная драма, жертвой которой стал один бездомный и нищий бродячий учитель, вошла навеки в сердце и память людей, вдохновила их на совершенно невероятный, неслыханный духовный подъем. И подъем этот, то усиливаясь, то ослабевая, продолжается и сейчас, несмотря на все перемены, революции, войны, прогресс и так далее. Вот вопросы, которые каждый год, хотя бы один раз, возникают или должны возникнуть в нашем сознании, когда мы слышим эти слова. Вот мы восходим в Иерусалим. И вот, словно что-то снова обрывается и начинает расти тень креста и Голгофы, предсмертного одиночества, яростной злобы и светлого прощения на горизонте нашей души. Быть может, одной из самых страшных духовных опасностей является привычка. Привычка — это то, что не позволяет уже увидеть главного, существенного ни в чем. Привычка — это как бы пыль души, густым слоем покрывающая и скрывающая очертания предметов. Мы привыкаем и к радости, и к горю, и к важному, и к пустякам. Привыкаем, и ослабевает радость, притупляется горе, важное становится пустяком, а пустяк важным. Так вот и с христианством, так вот и с этим рассказом о кресте и смерти, о человеке, которого предали и распяли на кресте, но про которого тут же было сказано, что он ни единого зла не сотворил. Но каждый раз, когда так усиливается привычка, что мы уже просто забываем то, во что верим, и веру свою носим с собою незаметно, как старое привычное платье. Приходит какой-то шок, удар, встряска, и приходит для того, чтобы мы отвыкли, чтобы мы взглянули на свою веру, а с нею вместе на себя и на свою жизнь и на весь мир так, как если бы мы видели их и глядели на них в первый раз. Таким шоком в личной жизни бывает Великий пост. В жизни же всего христианства, церкви, отход от нее части человечества, восстание против нее атеизма, провозглашение ее, церкви, христианства, антинаучной чепухой, отсталым суеверием, ошибкой. Если Великий пост должен снять с веры покров привычки, самодовольства, некоего внутреннего минимализма и цинизма, то отступничество бывших христиан, отречение от Христа чаще человечества, волей-неволей заставляет тех, кто остался верным, поглубже заглянуть в свою веру и спросить себя, в чем и о чем она, и почему ни отступление, ни развенчание, ни, наконец, гонение не в силах разрушить и уничтожить ее. И с этой точки зрения и пост, и гонение, и наше раскаяние, и человеческое отступничество в равной мере, хотя, может быть, и по-разному, ставит нас лицом к лицу с крестом, с Голгофой и с распятием, ибо тут, конечно, тут, и нигде иначе, нигде в другом месте, самая сердцевина христианской веры, ее единственность, ее особенность. Вот мы восходим в Иерусалим. Но ведь в том-то и все дело, что для подавляющего большинства людей, живших тогда, эта маленькая кучка людей, следовавшая со страхом и сомнением за своим странным учителем по полям и холмам Галилеи, восходя в Иерусалим, что кучка эта была совершенно чужда, непонятна и ненужна. Как теперь, так и тогда мир занят был своим делом, своей суетой, своими заботами. Ему не было никакого дела до каких-то странных людей, толковавших о Царстве Божьем и утверждавших, что ради него нужно перевернуть всю жизнь. Когда же этот странный учитель и его учение оказались как бы на дороге, заградили собой нормальное течение жизни, их просто убрали, как ненужную помеху. И вот оказалось, что убрать их нельзя. Так же и в нашей личной жизни мы вольно или невольно, но все стараемся забыть, либо выкинув это трудное и мучительное для нас учение о Царстве Божьем из жизни, либо, напротив, рефлексируя на него привычкой, ибо то, что привычно, уже больше не мешает. Но и тут оказывается, что ни привыкнуть, ни забыть нельзя. Вот снова и снова мы восходим в Иерусалим, чтобы стать снова и снова свидетелями, очевидцами, почти участниками тех событий. Еще несколько дней, и Христос будет плакать у могилы друга Лазаря, и горе всех расставаний, неизменная, неизбывная печаль человеческой жизни, как одного сплошного расставания, раздрания, разлуки, будет плакать в этих слезах. А затем мы услышим тот самый гул, те самые крики, что раздались так давно на улицах Иерусалима, когда на один час потрясся весь град, и воцарился в нем кроткий и милосердный царь, сидящий на послушном животном, но царь, перед лицом которого вся слава, вся мощь, вся помпа всех земных властей навеки померкла. И затем мы погрузимся в печальную тьму и тишину Страстной Седмицы. Мы будем стоять у креста вместе с Матерью Распятого, слышать насмешки толпы, видеть предательство Пилата, страх учеников, это незабываемое торжество злобы, пошлости, страха и предательство людей. Так вот, как же можно ко всему этому привыкнуть? А с другой стороны, как можно и куда можно от всего этого уйти и отречься? Ради продукции и прыжка на Луну? Ради маленькой земной славы, маленьких земных успехов, которые сегодня есть, а завтра прошли? Некуда уйти, и невозможно забыть. И остается стоять у этого креста, у этого гроба всю длинную-длинную ночь и ждать первых лучей солнца, и потом снова и снова узнавать, что на кресте и в этой смерти рождалась победа, торжествовала жизнь, росла Пасха, и с нею радость, которую уже никто и никогда не отнимет от нас. печали и торжественной темноте страстной недели предшествует свет двух единственных, ни на какие другие церковные праздники не похожих дней — Лазаревой субботы и вербного воскресенья. Попробуем как можно проще, как можно короче объяснить, в чем эта единственность света, льющегося из них. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее, читаем мы в Евангелии от Иоанна. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот тот, кого ты любишь, болен». Мы читаем эти слова и сразу же чувствуем прикосновение к душе чего-то совсем особенного. Мы уже как бы знаем, что то, о чем мы сейчас услышим, имеет совершенно исключительное, единственное значение. Но послушаем дальше. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. И вот приходит он в Вифанию и уже знает, что Лазарь умер, и 4 дня прошло, как похоронили его. Марфа, продолжает Евангелие, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу ему и сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в меня, не умрет вовек. Веришь ли этому?» Она говорит: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Потом встречает Иисуса Мария. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедший с нею плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал ей: «Где вы положили его?» Говорят: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился, и опять, скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый пеленами. Вот этот удивительный рассказ. Удивительный потому, что видим мы в нем Христа плачущим, скорбящим, возмущенным духом. И смысл этого рассказа, всегда читаемого и вспоминаемого в церкви накануне вербного воскресения и страстной недели, смысл этой Лазаревой субботы в том, конечно, что именно тут, в Вифании, у гроба друга Лазаря, в присутствии сестер его и друзей плачущих, происходит та встреча Христа со смертью и тот вызов его смерти, что завершается его собственным нисхождением в смерть и разрушением ее в светоносное утро Пасхи. Иисус прослезился. Но если верим мы, как верил и знал он сам, что в нем воскресение и жизнь, знал, что имеет власть и силу через несколько мгновений оживить 4-дневного мертвеца, то тогда откуда и почему эти слезы? О чем этот самый короткий, но и самый знаменательный стих Евангелия? О чем плачет Христос? На этот вопрос и отвечает светлое празднование церковью Лазаревой субботы. Это плач Творца над своим распавшимся и разрушенным творением. Это плач художника над разбитым, раздробленным творением. Это плач любви над изменившей ей жизнью. «Бог смерти не сотворил», — сказано нам в Священном Писании. Но как же тогда так случилось, что именно она, смерть, воцарилась и по-настоящему одна царствует и торжествует в мире? Как случилось, что тот, кого он создал для жизни, кого почтил образом своей неизреченной славы и красоты, человек, подчинился и отдался смерти? И вот берут его, друга Божьего, и прячут под камень, ибо смердит, и уже боится его все живое и все живущее, хотя и знают все, что им всем, без исключения, предстоит этот спуск в царство распада и тьмы. Иисус прослезился. Это плачет любовь, и потому что скорбит и плачет, бросает вызов смерти, как последнему врагу. Последний же враг истребится — смерть, в радости восклицает апостол Павел. Там, в Вифании, у могилы друга Лазаря, наступает тот час Христов, о котором он томился. Когда этот час наступит? Час последней борьбы, час последней встречи света с тьмой, воцарившейся в мире и превратившей его в царство смерти. И потому, бросив этот вызов, явив силу своей любви, Христос в первый раз за все время своего служения принимает то, что он всегда отвергал, принимает имя царя и совершает торжественный царский вход в Иерусалим. Христос сам посылает учеников приготовить этот вход. Он повелевает привести молодого осла и садиться на него, и вот потрясается весь град, и вот толпа с ветвями приветствует его, и по всему городу гремит древнее царское словословие «Осанна вышних», «Благословен гряды во имя Господне», «Осанна вышних». И мы не можем забыть, что на протяжении пускай лишь нескольких часов, но Христос был царем на земле, на этой нашей земле, в этом нашем времени. И каждый год, когда на этой торжественной всенощной подвербное воскресенье поднимаем и мы наши смиренные вербы, мы в сущности приносим присягу на верность одному, единственному царю мира, Иисусу Христу, смиренному царю любви. Мы свидетельствуем опять и опять, что тогда, в тот день, когда вступил он в святой город, он даровал нам свое царство, царство над жизнью и смертью, над небом и землей. Мы понимаем, что и то, что последовало за этим радостным входом, его одинокое стояние перед Пилатом, смерть на кресте, нисхождение в смерть, что все это было все тем же воцарением, все тем же разрушением зла и смерти, так, чтобы могли на заре, воссиявшую солнцу, услышать женщины, пришедшие ко гробу: «Радуйтесь!» Вот почему в Страстную неделю вступаем мы через свет Лазаревой субботы и вербного воскресения, праздника воцарения Христова. Нам дано это царство сейчас и здесь. Ему мы призваны быть верными, ибо поглощена смерть победой. вот начинает приближаться к нам радостный, светлый, победный праздник воскресения Христова, праздник Пасхи. Или, может быть, лучше сказать, начинаем мы приближаться к Пасхе, как бы подниматься, восходить к этой лучезарной вершине всей нашей веры. Наступает и для нас, как наступило оно когда-то для учеников Христа, время услышать слова Его. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет в руки человек грешных, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Какими странными, непонятными, даже страшными показались должно быть слова эти тем, кто тогда услышал их. Что это значит? Ведь, казалось бы, все шло так хорошо, благополучно. За учителем следовали толпы народа. Люди толпились вокруг него, прославляли его за чудеса, искали помощи, утешения, исцеления. И такая была толпа, что в одном доме пришлось крышу разобрать, чтобы через нее опустить больного в комнату, где был Иисус, чтобы он исцелил этого больного. Такой успех имела проповедь Христа, что толпа хотела провозгласить Иисуса царем. Ему пришлось скрыться. Да, конечно, были люди, ненавидевшие Христа, спорившие с Ним, стремившиеся так или иначе развенчать Его, завидовавшие Его успеху. Но народ шел за Христом, и даже подосланные к Нему Его врагами провокаторы, которым было приказано поймать Его на слове, состряпать против Него дело, даже они, вернувшись к пославшим, свидетельствовали. Никогда не говорил человек так, как этот человек. Даже враги Христа говорили друг другу: «Смотрите, ничего не помогает, весь мир идет за ним». И вдруг эти странные и непонятные слова о предательстве, о смерти, и еще более непонятные о воскресении в третий день. Но если так, думали, должно быть, ученики, если так, зачем тогда идти в Иерусалим, как бы навстречу этому предательству и этой смерти? Так вот, именно эти вопросы обращает к нам каждый год Великим постом Церковь. Если в начале, в первые дни и недели, Церковь призывала нас сосредоточить наше внимание на самих себе, прояснить свою душу, очистить свою совесть, раскаяться в греховности и загрязненности нашей жизни. Она делала это для того, чтобы мы очищенным внутренним взором могли взглянуть на то, что извечно и навеки составляет сердцевину нашей христианской веры, на предательство, на страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа. Ибо, как ни странно сказать, но мы привыкли к этому рассказу, как в сущности привыкли и привыкаем ко всему. Нет у человека более страшной, более опасной способности, чем привычка. За 2000 лет христиане привыкли даже к этой самой страшной, непонятной, непостижимой вести, к тому, что в центре их веры, как ее глубина и содержание, стоит тот крест с распятым, страдающим, пригвожденным к нему человеком, на которого направлена ненависть окружающей толпы. И эта весть, как и все остальное в нашей жизни, стала обычаем и сама обросла обычаями. Каждый год, на несколько часов, в лучшем случае на несколько дней, вспыхивает она радостью. И вот проходят дни, и гаснет эта радость, и мир и жизнь возвращаются на привычную колею. Прошла Пасха, вернется Пасха, как приходит и уходит все в привычном круговороте нашей жизни. Но призыв Церкви в эти последние перед Пасхой недели к тому, чтобы мы возвысились над этой всего лишь привычкой, чтобы мы духовно отвыкли и снова бы поразились, удивились, содрогнулись и услышали бы о том, во что мы верим так, как если бы слышали это в первый раз. Как вот тогда ученики, со страхом следовавшие за учителем по дороге, восходящие в Иерусалим. Вот мы восходим в Иерусалим. И с этими словами
входят в нашу душу, в наше сознание два вопроса — вечных, неизбывных, основных для нашей веры и для нашей жизни. Первый вопрос — почему хочет этого восхождения в Иерусалим, зная, что ждет его там предательство и смерть сам Христос? Почему вольно идет навстречу всему этому, навстречу этому роковому часу, о котором он говорит, что на час сей пришел я в мир? Вот скоро, через несколько дней, услышим мы слова церковного богослужения. «Гряды, Господь, на вольную страсть». Вольное страдание, вольная смерть, свободное решение Христа отдать, предать себя им. И второй вопрос, тот же решающий, о том, почему в этот страшный час отступила от Него, от Христа, бросила, предала Его та толпа, которая с таким энтузиазмом следовала за Ним. И не только бросила, но и с такой готовностью перешла на сторону Его врагов, так быстро возненавидела Его. И не только толпа, но и ученики, близкие избранники, на себе испытавшие Его любовь. И снова скоро услышим мы другие страшные слова. И тогда все, бросив Его, бежали. Все. Мы не можем просто, привычно называть себя христианами, если не обратим эти вопросы к себе, не сделаем их вопросами о себе, о своей вере, о своей жизни. Мы вступаем в святейшие дни ежегодного воспоминания о том, что произошло тогда в Иерусалиме и происходит и сейчас в нашей жизни, в мире, в истории. Эти дни, эти службы, это воспоминание, ответ на те два вопроса, о которых я только что говорил. Пусть поможет Бог каждому из нас хоть краешком души услышать их.
Oh.
До сих пор, говоря в этих беседах о Великом посте, о времени духовного обновления, в котором мы сейчас, как и каждую весну, находимся, я говорил о нем как о времени личного духовного усилия, усилия изнутри очистить свою душу и свое сознание, раскаяться, то есть подвергнуть себя суду совести, суду божественной правды. Но Великий пост — это не только время личного духовного подвига, сколь малым он бы ни был. Это время тоже нашего общего приближения к Страстной неделе и к Пасхе, к дням воспоминания, переживания и созерцания тех единственных, абсолютно единственных, ни на какие другие непохожих событий, в которых сосредоточено, которыми определяется вся наша вера. Действительно, можно без всякого преувеличения сказать, что для христианина все, абсолютно все, так или иначе связано с тем, что произошло в конце земного служения Иисуса Христа, с той, говоря по-человечески, трагедией, которой служение это завершается. Христиане верят, и в этом, конечно, вся радость христианской веры, что трагедия эта закончилась победой. Христос воскрес из мертвых. Нетленная жизнь засияла из гроба в то утро нового, первого дня нового творения. И однако, само христианство, сама христианская вера, сама церковь запрещают нам в радости победы забывать о предшествующей ей страшной ночи и страшной тьме. Тьме предательства, тоске одиночества, издевательствах толпы, пригвождении ко Христу, к вершине этого ужаса и трагедии, о вопле, раздавшемся со креста: «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?» Если бы только в воскресенье, только в победу, только в Пасху верили бы мы, христиане, то почему тогда не позволено нам войти в эту пасхальную радость, не погрузившись сначала в тьму и печаль в страстной неделе? Страстной, от славянского смысла слова «страсть», страдание. Не пройдя день за днем, час за часом крестного пути, по которому прошел, и вот каждую страстную неделю снова как бы проходит Христос. От предательства и одиночества в Гефсиманском саду, через страдания на кресте, до снисхождения в смертную тьму. И древняя церковь и Пасхой называла не только день светлого Христового воскресения, но совокупность тех трех решительных и решающих дней — пятницы дня распятия, субботы дня смертного покоя и, наконец, воскресения. Если наша вера подлинно христианская, она не отделяет креста от Пасхи, смерти от воскресения, поражение от победы, печали от радости. Пасхальная радость светит нам сквозь крест, и именно крест остается главным, в конце концов, единственным символом, знаком, знаменем христианства. И вот Великий пост — это наше восхождение, наше приготовление к дням креста, смерти и воскресения. «Се мы восходим в Иерусалим, — сказал Христос своим ученикам, — и Сын Человеческий будет предан в руки грешников, и убьют Его, и в третий день воскреснет. Восходим во Иерусалим». Вот сейчас, вот в эти великопостные дни, призываясь на церковь начать это духовное восхождение. Вот в третье воскресенье поста торжественно выносится и полагается в середине церкви крест. Вот объявлено нам, за кем мы следуем, куда мы восходим, чего свидетелями нам предстоит быть. И нашим первым духовным усилием в этом приготовлении должен быть вопрос: почему? Почему была эта страсть, эта трагедия, эта тьма неизбежны. Ведь вот, из Евангелия мы знаем, что в начале служения и проповеди Христа толпы людей ходили за Ним, и, как говорит Евангелие, теснили Его. Когда послали враги Христа своих слуг, чтобы поймать Его на слове, эти слуги, вернувшись, сказали: «Никогда не говорил человек так, как этот человек. Весь мир идет за Ним». С ужасом и сокрушением говорили ненавидевшие Христа люди, власть имущие. Так, следовательно, если о чем говорят первые главы Евангелия, так это именно об успехе Христа. Но в чем же был, чем объяснялся этот успех? Из Евангелия так ясно виден ответ. Исцелениями, немедленной, непосредственной помощью, которую оказывал Христос людям, теснившим Его. Теснившим до такой степени, что не постеснялись они разобрать крышу дома, в котором Христос был, чтобы сверху опустить к Нему расслабленного. Иными словами, это был тот успех, которого извечно ждет и ищет человек от религии, от Бога. Ответ на никогда не прекращающийся на земле вопль: «Помоги, исцели». И потому толпа, и потому успех. Но вот начинает Христос говорить о другом, об узком пути в Царство Божие, об усилии, о неизбежном на пути к победе страдании, о смерти. И мы почти видим, как эта толпа начинает редеть, как создается постепенно вокруг Христа та пустота, которая закончится уже полным одиночеством, закончится этими страшными словами Евангелия, и тогда все, бросив Его, бежали. Но не значит ли это прежде всего, что ни земного успеха, ни людей, веривших в Него только потому и только в ту меру, какую Он исцелял и помогал им, искал Христос, а чего-то другого? Искал как раз вот этой трагедии, на которую он пошел вольно, когда сказал ученикам: «Вот мы восходим в Иерусалим», и их, и всех нас позвал следовать за собой. Нет, не была эта трагедия неизбежной. Христос захотел ее. Христос сам вольно и сознательно сделал ее неизбежной, захотел этой прямой решительной встречи со злом и смертью, захотел этого поединка. «На этот час я и пришел в мир», — говорит он, — «и потому этот час стоит вечно в сердце нашей веры, и потому должны мы каждый год совершать это восхождение и там, в Иерусалиме, узнавать снова и снова вечный смысл этого часа».
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире радио «Радонеж», 7292 FM.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении патриарха Пимена, патриарха Алексея II, митрополита Петерима, митрополита Лавра, архимандрита Венедикта, архимандрита Кирилла, архимандрита Наума, архимандрита Иоанна, протоиерея Николая, протоиерея Валентина, игумени Елизаветы, иеромонаха Зенона, инока Алексея, Фаины, Пелагеи, Елены, Сергия, Александры, воина Степана, Алексея, Иоанна, Сергия, Сергия, Фатинии, Ольги, Анны, Николая, Анны, Владимира, Николая, Василия, Алексея, Георгия, Людмилы, Олега, архимандрита Кирилла, монаха Иоанна, Виталия, новопредставленной Галины, Владимира, Иоанны, Елены, младенца Вячеслава, младенца Иоанны, Галины, Дмитрия, Олега, Фатини, Михаила, Евдокии, Гавриила, Анны, Петра, Анны, Натальи, Александры, новопредставленной Фатини, Екатерины, Алевтины, Иоанна, Александра, Теодоры, Василия, Анны, Михаила, Зои, Евгения, Анны, Михаила, Елены, Марии, Михаила, Клавдии, Ксении, Иоанна, Михаила, Сергия, Параскевы, Нины, Анны, Александры, Ирины, Ирины, Александры, Александра, Владимира, Георгия, Ирины, Александра, Валентина, Евгения, Петра, Евгении, Дмитрия, Евдокии, Елены, Анастасии, Варвары, Елены, Анастасии, Владимира, Пелагея, Михаила, Евдокии, Иоанна, Параскевы, Параскевы. Вечная память.
Пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Этот праздник — воспоминание об избавлении Израиля от египетского рабства и преобразовании той ночи бдения Господу, когда Бог сокрушит железное иго, как сказано в книге Исход, и навеки освободит свой народ от всякого рабства. И по мере приближения этого праздника первосвященники и книжники, забыв о всех своих богословских проблемах, думают об одном — как погубить Христа, невзирая на народ, все более явно идущий за Ним. Что предпринять, несмотря на свой страх перед народом? В храме Господь возвестил суд над Иерусалимом и духовными вождями его. Только после этого враги Христовы приступают к осуществлению своего заговора. Они ищут, как бы им избавиться от него. Решение приходит от сатаны, достигающего успеха среди самих двенадцати. Начало страстей Христовых Евангелие от Луки связывает с указанием на того, кто олицетворяет силы зла. После искушения Господа в пустыне дьявол отошел от него до времени. И теперь это время последнего сражения Господа приходит. Сатана овладевает Иудой и старается поколебать Петра. Праздник Пасхи становится часом власти тьмы. Господь должен сразиться со всеми силами зла, чтобы явиться победителем смерти. Пасха Христова глубже, чем просто противостояние между Христом и религиозными вождями этого народа. Однако требуется предать его им не при народе и вмешательство одного из двенадцати. Предательство Иуды совершается под действием сатаны и связано с деньгами. Точно так же в книге Деяний произойдет с Ананией и Сапфирой. Итак, Искариот, один из двенадцати, начинает искать удобного времени, как и иудейские власти, и составляет первое звено в цепи тех, кто предает Господа, из рук в руки, вплоть до воинов, распинающих его. Ибо Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников. Невозможно понять, как один из тех, кто знал Христа столь близко, мог предать его. Это было дело дьявола. Всякого, кто предает Христа или его учение, или его пути, сатана научает так поступить. Однако несомненно одно, что сатана не мог бы войти в Иуду, если бы он не открыл ему свое сердце. Не зря говорят, что человеческое сердце — дверь, которая открывается только изнутри. Это значит, что только от нас зависит, будем ли мы служителями сатаны или служителями Божьими, и третьего не дано. Настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца. Праздник, который приближался, настал. Божественный замысел спасения рода человеческого в тайне пасхального агнца, его надлежит заколоть. Потому Господь и послал Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Событие обретает бесконечно глубокое значение. Господь избирает двух апостолов из числа тех трех, призванных после чудесной ловли рыб на озере Генесарецком, свидетелей воскрешения дочери Иаира и преображения. Сатана вступает в последнюю войну с Господом, а Господь начинает празднование Пасхи. Пасха Господня должна стать завершением пасхальной трапезы Ветхого Завета. Потому Святая Церковь восклицает накануне Пасхи Христовой: «Не яко же иудеи празднуем». И апостол Павел говорит: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины».